Всем привет! С вами Светлана Середа и проект «Без понедельников.ру». Проект о том, как работать с удовольствием, просыпаться с улыбкой и жить со смыслом. Сегодня у нас в гостях Татьяна Колдунова, психотерапевт с 7-летним стажем. Привет, Тань!
Привет, Свет! И здравствуйте все!
Я бы хотела сегодня, чтобы ты поделилась с нашими слушателями своим опытом и как психотерапевта, и как человека. И давай, пожалуй, начнем с того, что расскажи немножко о себе. Как ты вообще попала в психотерапию?
Ой, ты знаешь, Свет, я как раз такой пример кардинальной смены деятельности. Сначала я училась на экономическом факультете, закончила очень престижный вуз, ну, достаточно престижный, это был Новосибирский государственный университет, экономический факультет, и, в общем-то, собиралась строить карьеру, попадать в топ-менеджеры, но когда уже почти попала, когда я оказалась в большой организации на достаточно серьезной должности, я вдруг поняла, что это как-то, если это все, то это скучно, этого мало. И еще я поняла, что все-таки единственное, вернее, самое радостное, что есть в моей работе, это умение понимать других людей, контрагентов. И, в общем, путем некоторых размышлений я пришла к тому, что мне стоит сменить сферу деятельности. И тут же, знаешь, вспомнила, что, оказывается, я еще в школе хотела идти работать психологом, читала соответствующие книги и собиралась. Но почему-то так получилось, что я это все просто забыла. Ну и вспомнив свою детскую мечту, я решила ее осуществить. И оказалось, что это было очень правильное решение для меня. Я вот до сих пор, уже прошло много лет, но я до сих пор очень рада, что в какой-то момент времени поняла, что нужно все поменять. Вот. И я поехала в Санкт-Петербург, Восточноевропейский институт психоанализа. Отучилась там. Вот теперь работаю. И очень-очень рада.
Да. И я, как твой клиент, тоже очень-очень рада, что ты когда-то приняла это решение. А знаешь, твоя история в чем-то напоминает мою, потому что я тоже в какой-то момент вспомнила о том, о чем думала раньше. Но как-то совсем забыла, закрутилась вот по жизни, не обратила внимания. И мне очень интересен вопрос. Вот хотела бы у тебя спросить, как у профессионала, почему вообще так получается? Почему люди не могут понять, чем им нравится заниматься? Ведь, казалось бы, это совершенно естественно разбираться в себе.
Ну, во-первых, ты у нас оптимистка, не так естественно разбираться в себе, как это кажется. Знаешь, вообще считается, что все могут воспитывать детей, и все могут давать психологические советы, да, и разбираться в психологии. А уж с собой-то точно. На самом деле все сложнее. И как раз с собой очень сложно. Я вот, наверное, мучаю своих клиентов больше всего, ну, то есть я им задаю вопросы, иногда сложные, но больше всего их всех мучает один и тот же вопрос. Когда я спрашиваю, чего ты хочешь или какая ты, ну, я спрашиваю подробнее, но, тем не менее, пауза бывает всегда. И потом меня спрашивают, что я имею в виду. Вот так вот просто прикоснуться к своим желаниям, особенно глубинным, очень ярким, очень сильным, почему-то трудно. Люди слишком давно научились сдерживать свои желания. Настолько, что все, что считается несбыточным, ими считается. Или социумом считается, или считается не очень рациональным. Это все автоматически уходит из поля сознания, и люди забывают о том, что такое они когда-то хотели, что об этом мечтали, и что у них что-то получалось. Вот. А я помогаю вспомнить. Ну, не только я, но я в том числе.
Знаешь, ты очень хорошо сказала, что вот люди никак не могут понять, что хотят. Но у меня есть два типа клиентов. Одни, ну, если мы говорим о поиске любимого дела, одни действительно не знают, чего хотят. И им порой кажется, что они вообще ничего не хотят, только бы от них отстали. Вот лечь куда-нибудь на диванчик, накрыться одеялком и ничего не делать. Но есть второй тип клиентов, которые хотят слишком много всего. То есть и на лыжах кататься, и крестиком вышивать, и еще быть программистом, и в науку пойти. И вот все-все-все такое здоровское, что очень сложно от чего-то отказаться. И поэтому они вот как тот Буриданов ослик сидят и не могут выбрать. Хотя очевидно, что какой-то выбор лучше, чем вообще никакого. Вот они по этой причине не могут физически, просто кажется, что не в состоянии выбрать. Что бы ты могла посоветовать вот, в домашней обстановке? Что может сделать человек из той и другой категории, вот, который совсем ничего, который не знает, чего хочет, и который хочет всего?
Знаешь, ну, во-первых, если главное желание человека лечь на диван, укрыться и чтобы не трогали, это чаще всего говорит о том, что у него накопилась усталость от того образа жизни, который он ведет. Даже если сам образ жизни рационально им воспринимается как очень приятный, удачный, хороший, и окружающим воспринимается так же. Но все равно вот, ну, в глубине души что-то его настолько не устраивает, что силы постепенно уходят, а накапливается усталость. Вот. И такое положение, оно достаточно просто исправляется. Вот серьезно, у меня было несколько раз такой опыт с другими людьми, ну, с клиентами, когда человек очень лихо вставал с дивана, как только до него, как только он ощущал, для чего, ну, для чего он создан, что ему нужно, куда ему. Вот как только это направление открывалось, знаешь, на диване, ну, силы появлялись сами. Диван больше никак не являлся местом, в которое хотелось бы лечь, вернуться в пледик. Это было уже не актуально. И здесь не шло никаких ни волевых усилий, никаких насилия над собой, там, взять за шиворот, подрать с дивана, ничего такого. Все происходило очень просто, легко. А совет, ну, знаешь, буду банальной, либо нам нужно с тобой часов на 5 тут вообще заседать, либо это будет очень простой совет, да, нужно разрешить себе впустить в себя мысль о том, что что-то не устраивает, не устраивает настолько, что хочется закрыться вообще от всего. И когда эта мысль проходит, как только ты разрешаешь себе это признать, сразу появляется, ну, можно задавать уже дальше следующие вопросы. Если меня что-то так сильно не устраивает, что именно меня не устраивает, что мне так портит жизнь, что мне так мешает? А когда узнаешь об этом, вот на этом моменте очень часто всплывают как раз потаенные нереализованные мечты, уже которые забыл и не, ну, уже даже не помнишь, что хотел реализовать. Вот эти все разочарования, отчаяния, оно всплывает, но можно сделать следующий шаг и понять, что отказ был гораздо раньше, а сейчас ты гораздо больше себя представляешь. Если ты в 10 лет понял, что тебе не быть пожарником, потому что родители объяснили, что это не та профессия, ну то в 30 ты можешь решить заново, если тебе правда быть пожарником. Если это то, от чего поет беда.
Правильно ли я поняла из твоих слов, что чаще всего вот это вот желание закрыться под одеяло и вообще, чтобы все отстали, оно связано с самореализацией, то есть с мечтами именно в области самореализации?
Оно связано с накопленной усталостью, с упадком сил. А упадок сил, он чаще всего связан как раз с отсутствием самореализации. В том, ну вот реализация есть, но это не та реализация, ну не самореализация, как бы объяснить. Когда человек реализуется для социума, для общества, для каких-то, решает не свои цели и получает не свои дипломы от жизни, силы уходят на достижение, а радости никакой. Ну, или небольшая, такое удовлетворение я смог, да, достичь. А вот сама радость жизни от того, что ты это получил, это быстро уходит. Ну, и тогда сил нет, и тогда на диван.
Угу. И смотри, вот со стороны это выглядит как некий такой замкнутый круг. Нет сил, чтобы захотеть, но пока вот ты не сообразишь, чего ты хочешь, ты эти силы получать не начнешь. С какой стороны лучше начинать раскручивать вот этот вот круг?
Ну, начать лучше, как я говорила, с признания того, что что-то в этой жизни совсем не так. Понимаешь, это очень страшно бывает, потому что если это не ясно и так, само собой, значит, это какая-то составляющая жизни, которая кажется неподъемной. Ну, не знаю, живу в маленьком городе, я хочу жить в Москве. И думаю, что уж меня-то в Москве никто не ждет, я никогда туда не поеду. Понимаешь? Хотя это все иллюзии. Если человек в Москву...
А что ты можешь сказать про другую группу? Про группу людей, которые, у которых вроде бы кипит, бурлит энергия, энергии много, и хочется много всего, и поэтому они никак не могут определиться и пробуют все урывками, лишь бы только не делать окончательный выбор.
Знаешь, когда человек очень-очень много всего пробует, и очень много в его жизни разных вещей, разных интересов, разных впечатлений, здесь может быть два варианта. Но первый вариант – люди, есть люди-полиглоты, есть люди, которые не уходят в глубину, но на поверхности они решают много разных проблем. У них так устроено... У них такой тип психики, который позволяет им вот именно так получать радость жизни. Знаешь, драм, кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Иногда это просто такой образ жизни. Вот человек нашел свой путь. Но такие люди не переживают от того, что они так разбрасываются по жизни. Для них это не проблема. Для них это нормально, и они точно не будут нашими с тобой клиентами. А если человек делает то же самое, но при этом понимает, что уже давно пора остановиться на чем-то и как-то углубиться во что-то, поймать свое, и вроде бы все нравится, но все что-то вот не совсем то, тогда очень похоже на то, что, знаешь, пускает рябь по воде. То есть много-много-много разных впечатлений, разных проектов, разных способов, чтобы не найти... Найти свое, как это ни парадоксально. И это очень похоже на вариант с диваном, в том смысле, что человек просто нашел другой способ убежать от того факта, что для того, чтобы начать делать свое, нужно переступить какой-то свой страх.
А как человек может отличить? Вот ко мне достаточно часто приходят клиенты с жалобой, ну не с жалобой, а вот с такой вот картиной, что они много всего хотят, и они не знают, устраивает ли это их или нет. Может быть, им нужно просто расслабиться и принять тот факт, что вот они такие люди-универсалы. А может быть, им нужно все-таки что-то выбрать и начать копать в одном направлении, а остальные оставить в качестве хобби. Вот как сам человек может это для себя определить?
Знаешь, когда люди принимают решения, очень многие опираются на рациональные некие факты, на рациональные выводы, на логику. Это, в общем-то, логично. Когда мы принимаем решения, мы рассматриваем альтернативы сознательно, логически. Но весь фокус в том, что когда ты принимаешь решение про себя, глобальное решение, не знаю, выходить ли замуж за этого мужчину, жениться ли на этой женщине, работать ли на этой работе, идти ли в эту сферу, там, не знаю, менять ли место жительства и так далее, то здесь нужно учитывать не только логические аргументы, все плюсы, минусы, но еще менее важно, а люди очень часто об этом забывают, еще и слушать собственные ощущения от выбора. И иногда бывает, что тут по логике все хорошо, все вроде бы нормально и полезно, и здорово, но если душа не лежит, сердце не лежит, это будет понятно, если к этому прислушаться. Это не очень удобно, кажется, но если все-таки прислушиваться, тогда выиграешь точно. Ну вот я могу только вернуться к вот своему личному опыту с экономическим факультетом. То есть, знаешь, мне тогда не сказал только ленивый, что я сделаю ошибку, что я все бросаю и еду не понять куда, зачем. второе образование требует денег и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, в общем, считали меня такой бабочкой поверхностной. И старательно мне об этом рассказывали. Но у меня было такое ощущение внутри. Вот это как, знаешь, как маячок, как канатик от меня к цели. И вот по нему идти очень легко. И мне даже не нужно было сопротивляться вот этому напору со стороны. Мне он был, он как бы проходил мимо меня. То есть, если опираться на ощущения и слушать себя, то в какой-то момент времени цель выкристаллизуется сама. Вот знаешь, есть такие картинки, когда раз фокусируешь глаза, выплывают трехмерные. Вот, вот это очень похоже по ощущениям. Когда ты расслабляешься, немножечко расфокусируешь сознание, позволяя ощущениям пробиться в сознание, можно свою цель обнаружить гораздо быстрее. И когда ты ее точно нашел через ощущение, у тебя не будет вопросов, она или не она. Это будет ясно точно.
А, правильно я понимаю, что для того, чтобы это сделать, нужно сконцентрироваться на цели. Ну, в нашем случае, например, на любимом деле или на призвании. Или это не обязательно? Как человеку, который раньше не занимался никакими практиками, применить то, что ты ему сейчас рассказываешь?
Опять, как всегда, начать со своих ощущений. Что, как я сейчас себя чувствую? Хорошо ли мне, комфортно или дискомфортно? Если дискомфортно, то где? В каком месте? Почему? Вот, чтобы помочь себе самому и чтобы разобраться в чем-то, нужно все время идти в зону дискомфорта. Но это сложно в одиночестве. Именно поэтому люди приходят к психотерапевтам на самом деле.
Угу. Хорошо, давай тогда сразу перейдем к следующему вопросу, потому что дальше я как раз хотела спросить. Если человек понял, что сам он не может, не в состоянии справиться, и пришел к психотерапевту, вот с таким вот вопросом. Чем мне заниматься? Какое у меня может быть призвание вообще? Я не знаю, что хочу. Какие методы есть в твоем арсенале, как у психотерапевта? Чем ты можешь ему помочь?
Ну, вообще, психотерапевтов, их очень много, и клиенты, каждому человеку подходят разные вещи. Но есть разные методы, разные методики, но есть вещи универсальные. И вот если ко мне человек придет на индивидуальную консультацию с таким вопросом, ты знаешь, я буду долго думать и предложу ему либо пойти к тебе, потому что я считаю, что у тебя лучший метод вот для индивидуальной работы, либо же я предложу ему посмотреть страхи и дискомфорт, который у него есть, который закрывает от него информацию и цель. Но это будет более длинный путь. И есть для поиска своего дела и вообще своей цели, своей сферы, своей ниши очень хорошо работают расстановки. Это групповая методика, групповая динамика, вот, и то, что вот в индивидуальной терапии в этом вопросе можно делать несколько месяцев, в расстановках, в зависимости от готовности клиента, можно сделать за несколько дней, иногда часов.
Знаешь, я как клиент, я участвовала в расстановках, и меня, как человека с логическим складом ума, это ввергает в непрерывное изумление, потому что я не понимаю, как это работает, но каким-то странным образом это работает. Я читала о расстановках, попытки понять, что это такое, и столкнулась с тем, что рассказывать об этом методе бесполезно. Это все равно, что словами описывать вкус экзотического фрукта. Легче один раз дать попробовать, и сразу все становится понятно.
Да, ты права. Вот у меня возникает то же самое затруднение обычно, потому что вот ты очень правильно сказала про вкус фрукта, да, или про запах. Очень сложно это ощущение. Расстановка работает в основном на ощущениях, и только потом на логическом мышлении и на сознательных каких-то, тоже не новость, а поведением человека и вообще его жизнью. Управляет как сознание, так и бессознательные процессы. Это две таких важных неотъемлемых части. И что касается сознания, там попроще. Человек может прекрасно отдавать себе отчет в том, что происходит в его сознании, о чем он думает, чего он хочет на сознательном уровне. Но бессознательный процесс на то не и бессознательный, что вот так напрямую к ним подключиться нельзя. Невозможно осветить эту комнату, она остается в тени. И что там, вот прямо в лоб, понять очень сложно. И расстановки, они дают другой способ пройти в бессознательное и посмотреть, что там происходит. Это способ визуализации. Когда клиент по запросу, когда клиент делает запрос терапевту, и терапевт по запросу выделяет главные действующие фигуры того участка бессознательного, который мы будем смотреть. Клиент назначает из собравшихся на роли этих фигур кого-то из участников группы, и дальше специальным образом участники подключаются через ощущения к бессознательным процессам, и перед клиентом разыгрывается некая картинка, когда он может визуально увидеть процессы, которые раньше были от него скрыты. И это очень интересно, и, знаешь, каждый раз, даже когда это чужие процессы, это захватывает. А увидев то, что происходит, мы можем понять, где ошибка. Когда ты решаешь задачи логически, воссоздав логику, ты понимаешь, где ты ошибся в логике и исправляешь. И точно так же, когда ты видишь то, что происходит в бессознательном процессе, ты можешь тоже поменять некие свои решения уже на сознательном уровне, и они пройдут вот туда, в глубину. И тогда сознание и бессознательное будут работать вместе, а не тянуть каждый в свою сторону. И тогда человек получает очень большой заряд сил дополнительных. И проблемы, которые раньше казались сложными и нерешаемыми, они разрешаются. Ну, вообще это выглядит как чудо. Хотя это, конечно же, не чудо. Как-то так.
Это, я так понимаю, ну и насколько я видела и участвовала в этом, это работа публичная. И некоторых клиентов может смущать вот этот факт, что нужно публично озвучивать свой запрос, свою проблему. Есть ли возможность работать со скрытым запросом, не озвучивая его вслух?
Да, конечно. Иногда бывают такие вещи, которые очень тяжело сказать вслух, да, даже одному человеку, а тем более на группу. И тогда мы можем обсудить конкретно запрос до того, как решать, какие фигуры будут. Можем обсудить индивидуально, ну, там, выйдя в соседнюю комнату, допустим, да, и делается скрытая расстановка, когда не говорят участникам, что ты будешь, не знаю, моим талантом, ты будешь моими страхами, ничего такого. Говорят, ты будешь фигурой номер один, ты будешь фигурой номер два, ты будешь фигурой номер три. И картинка, разыгрывающаяся вот в пространстве участниками, она до конца понятна только терапевту и клиенту, потому что они знают, кто есть кто. Вот. Хотя, с другой стороны, Свет, я могу тебе сказать, что вот если группа занимается расстановками, ну, если это не случайные люди, которые один раз пришли, разошлись и больше друг друга не встречают, если эта группа занимается хотя бы несколько дней или с какой-то периодичностью, то через некоторое время внутри всегда устанавливаются такие отношения. Понимаешь, когда ты был чьим-то талантом, ты к этому человеку уже относишься, ну, теплее, по-любому. Или если ты был его страхами, все равно ты как будто бы на секунду прикасаешься, ну, вот к каким-то очень, с одной стороны, очень личным вещам, а с другой стороны, они делают другого человека очень близким, очень теплым. И это тоже по-своему сильное ощущение, оно объединяет группу. Ну, в общем, сколько я не делала расстановок сама или как клиент, Вот если это не разовая вещь, если это периодичность или это вот как семинар, такая ситуация наступает всегда. Но тем не менее, если человек хочет сделать скрытую расстановку, он ее делает. А иногда я сама предлагаю сделать скрытую расстановку, потому что речь идет о таких вещах, которые волей-неволей затрагивают остальных участников. И чтобы они не проецировали свое мнение, свои ощущения, чтобы это не смешивалось, расстановка идет скрытая.
Да, знаешь, я могу как клиент сказать, как очень скептический клиент. Я практически всегда делаю скрытые расстановки не потому, что мне есть что скрывать, а потому что я хочу проверить, как же оно будет работать, когда никто не знает, о чем идет речь. И меня каждый раз изумляет, как точно складывается картина, когда люди, не зная, о чем идет речь, мне в точности рассказывают и показывают ситуацию в моей жизни.
Ты знаешь, мне было тоже, вот я тоже словила как-то это ощущение, когда еще на обучающем семинаре мы делали расстановки, и я делала расстановку семейную, и маленькая хрупкая девочка, значит, стоявшая на роли моего мужа, который у меня высокий, сильный мужчина, она, у нее вдруг появилось точно то же самое выражение лица, и она стала мне читать нотации ровно его словами и ровно его же интонациями. И это было так впечатляюще. Я тоже тогда поняла, что ух, ну, они не знакомы и никогда не были, и до сих пор не знакомы. Вот, так что вот очень удивительно, как иногда точно люди улавливают, люди подключаются. Но это тоже, это сложно объяснить, это нужно увидеть и почувствовать. Ну, ты знаешь.
А скажи, пожалуйста, Тань, а есть ли люди, которым этот метод противопоказан? Противопоказан для работы с запросом или противопоказан для их участия вообще в процессе?
Ты знаешь, здесь противопоказания такие же, как вообще противопоказания для терапии, психотерапии. Если есть какие-то психические нарушения, если есть органические заболевания мозга, тогда не стоит. Это, но если даже такое происходит, это выявляется очень быстро. Но, в принципе, вот я бы не советовала. С такими проблемами лучше этим не заниматься. А вот все остальное я даже не знаю. В общем-то, можно. Единственное, что если человек не готов, если он пришел потусоваться, просто посмотреть, то расстановка может не иметь смысла. Просто ничего не изменится. Можно посмотреть, ну, можно сделать диагностическую расстановку, которая просто показывает, что есть на данный момент. Но если человек не готов это принять, если человек не готов эту информацию принять к сведению и делать какие-то выводы, ну, после нее ничего не изменится. А если готов, тогда расстановки работают.
А с какими запросами можно приходить на расстановку? Какие задачи решает этот метод?
Ты знаешь, он... Ну, я не зря сначала сказала, что он очень универсален. Очень разные, очень много. От таких вполне бытовых, житейских, например, у меня плохие отношения там с человеком, я хочу понять, что между нами происходит, вот что-то мне как-то что-то происходит, а я только могу чувствовать, но я чего-то не понимаю. Вот я хочу так, а получается по-другому, что там такое, я его не понимаю. Это можно увидеть, посмотреть и понять вот эти глубинные мотивы отношений. При мне, например, были и такие расстановки, когда мы собирались группой раз в два месяца на несколько дней. Вот это была еще обучающая группа, давно уже, еще в Санкт-Петербурге. Вот, и... Там была девушка, на первую она пришла, говорит, я работаю фитнес-тренером, хочу быть менеджером фитнес-клуба. На следующий, ну, ей сделали расстановку, она меня посмотрела, там провели работу, все, на следующий, через полтора-два месяца она приходит, говорит, так, я менеджер, я хочу заниматься сетью, я уже менеджер в этом клубе, все нормально, я хочу заниматься сетью. И мы, в общем, это было удивительно, потому что в следующий раз она пришла, уже будучи региональным директором этого по Санкт-Петербургу. Но ей это не нравилось, и, в общем, она потом ушла из этой сети полностью, в общем, это было не ее. Но вот ее запросы выполнялись, хотя мне это было удивительно. Вот. Единственное, что я бы не рекомендовала, хотя я это тоже видела, и с этим тоже работают расстановки, но мне как-то лично мне это не очень понятно, не очень, ну, я бы не взялась расставлять вот это, скажем так. А это психосоматика. Психосоматика, есть методы лучше, другие.
А, объясни, пожалуйста, для наших слушателей, что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что иногда бывают такие ситуации, когда есть симптомы проблемы со здоровьем, а органических нарушений, идущих под этой проблемой, нет. Когда болит голова, но там томография мозга показывает, что все в порядке. Когда болит желудок, выдавая очень сильные боли, но никакой язвы, никаких проблем нет, а боль есть. Там, когда, их очень много, когда плохо видят глаза, и опять же нет органических нарушений. Ну и когда постоянный насморк, постоянно простывшие горло и так далее.
Тань, могу ли я это обобщить, что с проблемами со здоровьем, по крайней мере, к тебе на расстановке лучше не идти?
Да, то есть ко мне можно идти с проблемами со здоровьем, вот, если органика исключена, то есть если это именно психосоматика, но в индивидуальной на другой метод. Этот расстановки я бы не стала делать.
Давай переместимся чуть поближе к тематике нашего с тобой семинара и вообще проекта «Без понедельников». Как может формулироваться запрос на расстановке из области призвания любимого дела? С каким запросом, с каким вопросом можно прийти на расстановки?
Ты знаешь, Свет, вот это тоже индивидуально. Мне нужно посмотреть на человека, да? И вообще расстановки проходят так. Ты знаешь, я расскажу для слушателей. Когда человек садится на место клиента, мы несколько минут, столько, сколько нужно, иногда 5, иногда 10, говорим о конкретно его проблеме, о конкретно его причинах того, что он еще отдельно от своего собственного самого правильного для себя дела. И я смотрю на страхи, я смотрю на то, что закрывает, я смотрю на слепые пятна. И задавая вопросы, помогаю человеку сформировать правильный запрос вот конкретно под него. Но и я полагаю, что на нашем семинаре мы начнем именно так, можно просто посмотреть на взаимоотношения, бессознательные взаимоотношения между человеком и его талантом, между человеком и его судьей, между человеком и его природным даром. Вот, и уже исходя из того, что мы увидим, что там за отношения, любят ли они друг друга или бегают друг от друга, или игнорируют, или еще что-то, вот тогда дальше формируется запрос. То есть не обязательно приезжать на семинар с конкретным запросом. Можно, но мы его все равно будем уточнять и корректировать прямо на месте.
А в каком виде клиент после работы, после того, как он поучаствовал в расстановках, в каком виде ему приходит результат? Это ощущение или это ясное знание? Или это что?
Знаешь, если процесс закончен полностью, если вот расстановка завершена и завершена полностью, то это как раз и ощущение, и ясное знание. Человек, он знает всем, он знает сознательно, и он знает ощущением. У него есть некая такая гармония. Вот он на некоторое время попадает в это ощущение гармонии. Он знает, куда ему. Это даже не вера, я не могу сказать, что это вера. Но это просто знание мозгом, знание чувствами, знание ощущением. Вот такое совместное, общее, такой сплав вот этого знания. А если расстановка не закончена, остались какие-то слепые пятна, человек не смог до конца принять ощущения или не смог до конца разобраться со своими страхами, это будет чуть-чуть более слабее. То есть все равно будет понятно, куда. Просто сфера будет немножко шире, и легче будет выпасть из этого состояния. Но у нас же многодневный семинар, и можно вернуться. Если сегодня не завершена расстановка, можем закончить ее завтра. Ну, доделать то, что не доделано.
Ну, кроме того, на нашем семинаре еще же будет и моя часть, и мы как раз...
Конечно. То есть, а вот когда человек там окажется в этом месте, я надеюсь, что ты дашь инструменты для того, чтобы... Слушай, лучше скажи сама.
Да, я как раз дам инструменты и для того, чтобы разобраться с оставшимися страхами, и для того, чтобы построить план движения к этому делу, и, собственно, для того, чтобы можно было вот потом, когда закончится семинар, в своей обычной жизни себя поддерживать, не обращаясь постоянно к психотерапевту или к коучу, или к кому угодно. Единственное, что здесь за наших с тобой участников, за участников нашего семинара, я абсолютно спокойна. Но вот что делать в случае, если человек пришел на расстановки, не на наш семинар, и вот у него осталось вот это вот ощущение незаконченности? Что ему с ним можно делать дальше? Идти на следующие расстановки или идти дальше к профконсультанту или к коучу или к психотерапевту?
Ты знаешь, это зависит от ощущения, да? Иногда люди, я тоже такое видела, иногда люди настолько не готовы, ну вот человек не настолько не готов принять, ну, скажем, то, что он видит, выходит совсем за грань его понимания, то, что ему нужно. Ну, то есть он решил, что ему нужно очень много денег, и поэтому он будет экономистом или юристом, очень хорошие денежные профессии. А оказывается, что у него дар художника, и вообще, ну, лучшее, что он может, лучшее, как он может себя проявить, это рисовать. Но там страхи, допустим, того, что не все художники хорошо зарабатывают, могут помешать ему это увидеть. И если он таким образом уходит с расстановки, думая о том, что что-то вообще тут мне не то показали, вообще безобразие. Почему мне просто не рассказали, как правильно быть экономистом и зарабатывать много денег? Вот. Почему-то мне говорят, что вообще мне в другую сторону. Тогда вот здесь сложно, но если человек разрешит себе на секунду принять то, что ему сказала расстановка, он сможет подключиться к ощущению. А это ощущение дает силы и дает... Ну, то есть некоторые расстановки доделываются по ходу, если человек через какое-то время немножко расширяет свою картину мира. Ну, то есть вот расстановка никогда не говорит просто так, мимо. Это всегда информация к размышлению. Если человек не смог проразмышлять ее полностью на самом семинаре, на самой расстановке, он всегда может вернуться к этому и проразмышлять позже. И паровозик доедет, и она закончится, завершится. Как-то так.
Спасибо. Ну что, у меня вопросы закончились. Я думаю, что если у слушателей наших вопросы еще к тебе появятся, я их тебе перешлю. И чтобы нам закончить на позитивной ноте, скажи что-нибудь вот самое такое ободряющее, что могут сделать слушатели прямо в ближайшие дни, прямо завтра, например, какой они могут сделать шаг, чтобы помочь себе наконец-то разобраться.
Ну, я лучше так скажу.
Скажи.
Просто стоит принять ту мысль, что для каждого есть его дело. То есть вот у меня, Тани, есть дело, для которого я рождена. Очень пафосно, но тем не менее. То, делая которое, я чувствую, как вообще мир становится ярче. У тебя, Свет, есть такое дело, я точно знаю, которое ты делаешь с удовольствием, и когда делаешь, иногда чувствуешь вот это вот ощущение. И это нормально, у каждого это есть. Нет счастливчиков, у которых есть, и всех остальных, у которых нет. У нас по определению у всех это есть. Просто нужно найти. А найти возможно.
Спасибо, Таня. Это был проект «Без понедельников». С вами были Татьяна Колдунова и Светлана Середа. До новых встреч!